Тема, друзья наши, сейчас, которая предложена, глубины сатанинские. Два места прочитаем. Откровение, 2 глава, 24 стих. И 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих. Значит, первое место. Откровение 2, 24. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». И второе место, 1 Тимофею, 4:1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Перед нами сегодня, друзья, такая чудесная тема открывается на этом общении – глубины Божии. Хорошие глубины, там, где можно не просто по бережку походить, не просто так поплавать там, как в одном гимне поется, чтобы можно было и утонуть душою в океане Божией любви. Вот хорошо бы, друзья, в этих глубинах утонуть и не всплывать никогда. Бывает у нас такое состояние, ну, такое желание всплыть, да, посмотреть, что там наружу творится. Хорошо утонуть и никогда больше и головы не высовывать, да. Но еще параллельно рассматриваются на нашем общении две темы – глубины греха и глубины сатанинские. Хотя, в общем-то, может быть, похожие темы. Интересно само название. Так написано в книге Откровения. Так называемые глубины сатанинские. Так называемые, кем-то называемые. Потому что Бог, надо сказать, не планировал таких глубин, и не нужны ему такие глубины, и не хочет нас там видеть. Согласны, да, друзья? Бог не хочет нас там видеть, в этих глубинах. Название «сатана» – это в переводе с греческого «противник». Дьявол – клеветник, сатана – противник. Можно сказать, глубины противника, или глубины противящегося, или глубины противящихся. То есть все, кто противится Богу, Его Слову, Его воле, все, кто не согласен с какими-то повелениями Божьими, оказываются вот в этих глубинах противящихся. Понятно, да? Глубины противящихся. И мы здесь прочитали в послании Тимофею, что некоторые отступят от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. То есть духи, которые противятся, они, у них есть свои учения, свои слова. И кто внимает им, тот от чего отступает? От веры. Отступает от веры. Вообще не сразу попадаешь в эти глубины. И на первый взгляд они кажутся не так уж и страшными. Когда мне приходилось отдыхать на берегу, в Молдавии, на берегу реки Днестр, это, в общем-то, река, ну, такая многоводная, но не везде, где-то она очень узкая. И там, где я был на одном из пляжей, это было еще, когда я в школе учился, неверующий, там не такая большая была широта этой реки. Вот. И так с берега казалось, совсем рядышком берег другой. Сейчас переплывем с друзьями. Вот. Это был где-то в 10 классе, я был после 10 класса, 17 лет. В общем, все умею, все могу там доказать, все такое. Как обычно, да. Поплыли мы с друзьями. Когда доплыли какое-то расстояние, у меня возникло желание вернуться сразу же. Вот. Потому что с берега казалось близко, а когда поплыл, оказалось далеко. Вот. Когда посмотрел назад, вперед понял, что ближе плыть. Вот. Решил вперед плыть. Ну и все тоже так решили вперед плыть. Вот. С трудом назад вернулись мы уже. Вот. Ну, о чем речь, друзья? О том, что кажется вот-вот, ничего особенного, быстро, и ничего такого не будет, когда встанешь туда, и ни дна не видно, и ни выхода, и не знаешь, что дальше делать. Тогда, помню, я сильно молился Богу, хотя его так не знал. Кроме Господа на устах ничего не было, ни Девы Марии, никаких святых, только Господь был. Вот, слава Господу, мы все вернулись. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Хитрый зверь, змей, каким-то путем зашел в этот сад. Вот. Вопрос задает, в общем-то, ничего такого, ну, особенного. Может быть, на первый взгляд в этом вопросе и нет. Вопрос самый такой бытовой. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Друзья, но вопрос можно задать по-разному. По-разному задается вопрос. Здесь он, этот вопрос, задан с такой тень, чтобы бросить тень на истинность слов Божьих. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? Знал дьявол, сатана знал, что от всех деревьев можно есть, кроме одного, которое посреди рая. У нас тоже, друзья, вот сегодня бывают такие вопросы, необычные вопросы, на которые не задумываешься, как ответить, но которые эти вопросы дают, ну, такой, бросают тень на истину. Например, говорят, а где написано, что в таких вот, в такой юбке ходить нельзя? А где написано, что вот, так, вот таким голосом петь нехорошо там, да, или вот такую музыку слушать нехорошо? Где написано? И начинаешь думать, а правда, где написано? А может, не написано, может, еще как-то. Сама постановка вопроса подразумевает, что человек будет, начнет сомневаться. И, в общем-то, мы видим ответ Евы дальше. Ева написана, она ему отвечает. Сказала жена, ну здесь еще имя-то не было у Евы, да, она еще жена называется. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Не ешьте и не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. Ответила хорошо, правильно сказала Ева. Ничего такого, да, нету. Бывает, что мы не знаем, как ответить на вопрос. Ищем Писание, там как-то листаем, не знаем. Здесь другой пример. Ева знала правильный ответ. Она даже говорит, и не ешьте, и не прикасайтесь к этому дереву. Ну, все точно, как оно и было сказано Богом. В чем опасность или в чем ошибка жены была, друзья? В том, что она послушала, начала слушать, вступила в общение с этим змеем, и начала с ним вот так общаться и разговаривать, хотя ответ дает правильный. Она вступила в общение, это была ее ошибка. Не нужно было слушать. Мы прочитали, у Тимофея написано «внимая духом обольстителем», «внимая». Друзья, слушать не нужно. Что они там говорят? Не нужно слушать, зная истину. Здесь написано, что не просто есть нельзя. Не ешьте и не прикасайтесь. Друзья, запрет такой был. Даже не прикасаться. Но если начался разговор, значит, он продолжится и дальше. Если уже началось общение, оно дальше пойдет. Если мы вовремя не ушли, друзья, оно продолжится. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот здесь уже дьявол начинает говорить прямую ложь жене. Прямую ложь. Что вы не умрете. И второе, что глаза ваши откроются, и вы будете как боги. Вы будете как боги. Забывает жена о запрете, и у нее уже такие в мыслях, видимо, радужные такие перспективы, как боги. Вот почему Бог запрещает. Он не хочет, чтобы мы были как Он. Ну, в общем-то, такая тень сомнения возникает у нее. Мы видим, друзья, два греха сделала Ева. Два греха. Первый грех – это грех неверия. Она не поверила Богу. Она подвергла сомнению Его слова. И второй грех, который сделала Ева – это суеверие. Или она поверила пустым словам, пустым обещаниям сатаны, противника Бога. Ничем не подкрепленным, безосновательным словам Ева поверила, приняла их к сердцу. В этом был ее второй грех. Друзья, что произошло? Что произошло дальше? Можно сказать, что она уже согрешила. Мы дальше читаем в 6 стихе. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и ела». И он ел. Раньше я думал, что Ева сначала съела плоды, а потом у нее глаза открылись. А вот тут, друзья, Библия говорит по-другому. Дважды глаза открылись у Евы. Сначала написано, она увидела, что дерево приятно для пищи. Она еще ничего не ела, она еще ничего не вкушала. Но она уже увидела, что дерево приятно для пищи и приятно для глаз, хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Она это увидела, хотя еще ничего не попробовала. Какой вывод можно сделать, когда мы вступили в общение с сатаной, когда мы уже начали внимать и где-то внутри, в сердце соглашаться с его словами, соглашаться с тем, что он нам говорит, это уже первый шаг к греху. И можно сказать, что это уже начало греха. И даже Бог расценивает, что это уже грех, потому что потом пойдут обязательно действия. И вторым шагом мы видим, Ева берет плод и ест его. А дальше даже Дух Святой, ну, скрывает от нас, как это Адам съел. Видимо, там не так уж важно знать, что это тоже произошло очень просто, очень быстро и очень легко. И написано, и он ел. Вот и все. И он ел. Друзья, один согрешил, второй согрешил. И так оно потихонечку пошло. А может быть, даже не потихонечку дальше. И увидела жена. Бывает такое, когда человек соглашается с мыслями ложными, он видит плохое хорошим. То, что раньше считал греховным, он видит это нормальным. То, что считалось неприемлемым для него, это сегодня хорошо. Вот сейчас уже разбирали такой вопрос, почему братья сидят отдельно, сестры отдельно, хор там служители там, еще как-то. Порядок такой. Друзья, цель дьявола – перемешать все по-другому. И кто-то говорит, а почему так? А давайте пересядем. А давайте по-другому. И кто-то соглашается с этим. И что говорит? И видит. И видит, что действительно по-другому и тоже неплохо. Согласился с мыслью, что, может быть, другая одежда, она не так уж и плоха. И смотрит уже на этот мир окружающий, да он не так уж и плохо выглядит. Еще сам не одел ничего. Один брат-проповедник тоже, он и сначала сам проповедовал, что работать по воскресеньям плохо, оставлять собрание плохо. А потом нужда заставила. И уже по-другому смотрит на этот вопрос и соглашается. А в общем-то и неплохо, если мы зарабатываем деньги и отдаем это потом Богу. Это нужно же, чтобы пожертвований больше было на издательство, на благовестие, еще куда-то. Ну, может быть и неплохо. Уже в сердце он где-то послушал этот недобрый голос, согласился внутренне. Прошло время, небольшое время, и он тоже... Сначала по сменам стал работать, а потом и вовсе воскресные дни для него стали самые такие, ну, прибыльные по работе. Друзья, только послушал голос. И как эти мысли легко передаются другим. Сразу хочется поделиться, правда? Сразу хочется поделиться. Ева пошла и рассказала мужу. Дальше мы читаем. Открылись глаза у них, обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Друзья, они по-другому стали смотреть на этот мир, по-другому стали смотреть на истины библейские. У них много что поменялось в жизни. Они сами стали предпринимать какие-то действия. Надо сказать, что еще из сада Эдемского они не были изгнаны. Они еще были где-то здесь недалеко от Бога, но уже совсем другой взгляд. Совсем другие понятия, другие мысли. Мы читаем, что они сшили себе опоясание, смоковные листья. Но кто видел смоковницу? У нас дома растет смоковница. Такие, как бы, ну, пятерня вот такая вот, ладошка растопыренная. Вот. И листья такие большие, примерно как у клёна, только закругленные. Вот. Ну, можно понять, что это была за одежда, да? Это, наверное, прообраз был юбки с разрезами, вот такая вот одежда. Вот. Ну, на лучшее мозг человеческий поврежденный не способен. На лучшее он и не способен. Вот. И в такой одежде, думая, что, может быть, это и хорошо, по их мнению, они пристали. Они, вернее, стали тут жить в этом саду. И чем бы все кончилось, друзья, как бы оно дальше пошло, неизвестно, да? Если бы не остановил их Господь. Если бы Господь не вмешался. Господь говорит, Адам, где ты? Адам, где ты? Вопрос Бога заставил остановиться Адама. Посмотри, где ты находишься. Посмотри, кого ты послушал, чей голос, какого духа ты послушал и в каком положении ты сейчас находишься, что-то на тебе одето такое непонятное. и где ты прячешься. И после этого Адам, ну, приносит Богу свои извинения, ну, так я понимаю, в кавычках, покаяние такое, оправдание. Бог определяет меру вины каждого, наказание, степень наказания, дает им кожаные одежды и выгоняет их из рая. Друзья, отметим, что есть выход. Есть выход. Адам с Евой попали в тяжелое положение. Но есть выход. Через наказание и через пролитие крови Бог все-таки дает новые одежды, кожаные одежды. И обещает свою милость, свою помощь. Несколько позже мы вернемся к кожаным одеждам, друзья. А сейчас еще хочется отметить, что когда мы начинаем внимать духом обольстителям и учением бесовским, меняется наше понятие, наше мировоззрение меняется, наши оценки духовные меняются, и все духовное мы смотрим на все духовное смотрим уже иными глазами. Когда человек вступает в общение с духами зла, когда начинает пользоваться какими-то услугами дьявола, человек попадает под зависимость, в зависимость от него, и сатана имеет право на человека. Мы в Библии находим много мест, где об этом говорится, что дьявол имеет власть над человеком, имеет право на человека, но ограничено это право. Способов обольщения, друзья, множество. Апостол Павел в послании Ефесянам 4:14, он так называет его работу дьявола «хитрое искусство обольщения». Хитрое искусство обольщения. Обольщает по-разному, но цель дьявола такая – заставить человека любыми путями или лестью, там, ласкательством, красноречием, еще как-то с хитростью, обманом, или, может быть, нагло так, как вот мы вчера слышали, когда были гонения, брат рассказывал, заставляли силою, чтобы заставить человека согрешить. А мы читаем, что возмездие за грех что? Смерть. Друзья, возмездие за грех – смерть. Цель дьявола – составить человека согрешить любыми путями. Поэтому и способов обмана тоже, обольщения очень много. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, там записано слово такое «весь мир лежит во зле». В одном из переводов английских написано «весь мир находится под контролем лукавого». Весь мир находится под контролем лукавого. Он пытается всех проконтролировать, он пытается всех держать под какой-то зависимостью, чтобы управлять человеком, даже если возможно, написано, и избранными. Если возможно, и избранными. Я так грубо разделил, может быть, на две части, два вида обольщения, обольщение грехом и обольщение оккультное. Друзья, конечно, все вот, когда братья какие-то приводят схемы, приводят какие-то там деления, это все условно. Это, конечно, все условно. Нельзя сказать, что только так или еще как-то. Но так я, чтобы понятнее было, обольщение грехом и обольщение оккультное. Мы коротко остановимся на этих понятиях. Первое, что хотел бы я, ну, более так встречающиеся грехи у христиан, которые приводят человека в большую зависимость от дьявола. Написано, что дьявол – клеветник, он клевещет на братьев наших. Откровение 12:10. Он клеветник. Друзья, грех клеветы в церкви присутствует. И немалый грех. Как оно проявляется среди народа Божьего? Враг обольщает нас через клевету. Если, по сути, посмотреть, клевета – это не что иное, как что? Не ложь, друзья, а правда. Дьявол постоянно клевещет о нас, говоря, посмотри, вот дитё Божие, а он грешит. Вот дитё Божие, что он делает? Вот какие поступки его, вот какие дела. А ты его любишь, ты его благословляешь. Ну, примерно так, может быть, дьявол говорит Богу. Не знаю как. Ну, примерно так. Друзья, это не клевета. Вернее, это не ложь, это правда. Но как смотрит Бог на своих детей, друзья? Как Бог смотрит на своих детей? А Бог смотрит на своих детей примерно так, как это записано в послании к евреям, в 10 главе, послание к евреям, 10 глава, 14 стих. Там написано, одним приношением навсегда сделал, Христос сделал совершенными нас. Одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Во Христе Иисусе Бог нас какими видит? совершенными, друзья. Он смотрит не на наше сегодняшнее положение, а кто мы во Христе. Он смотрит немножко дальше, Господь. Он смотрит в будущее. Он видит нас уже совсем другими, спасенными, что мы с Ним там посажены на небесах. Мы дети Его. И Он не смотрит на наше сегодняшнее состояние, понимая, что это временное наше положение, пройдет время, и мы изменимся. И Дух Святой совершит в нас работу. И поэтому то, что дьявол сегодня говорит о нас, это временные факты, которые через какое-то время совсем будут другими. И вот когда мы начинаем друг о друге говорить что-то плохое, передавать друг другу какие-то друг о друге недобрые суждения, этот брат такой, а эта сестра такая, друзья, на чью мельницу воду мы льем, в чьей работе мы участвуем, не делаем ли мы то же самое, что делает и дьявол перед престолом Божиим, клевеща о братьях наших. Как опасно друг о друге что-то говорить плохое. Через этот грех многие дети впадают в большое уныние, дети Божии, впадают в грех и сами потом оказываются в худшем состоянии, потому что написано, каким судом судишь, таким сам будешь осужден. Друзья, это очень серьезно. И дальше, когда мы можем плохое говорим о ком-то, легко перейти и на грех предательства. Когда мы не только говорим, но можем и предать брата нашего. И были такие случаи во времена гонений, когда кто-то о ком-то плохо отзывался, а потом и предавал. Мы видим последствия Иуды, предателя, что с ним было. Сегодня особенно тоже так стоит вопрос тайной церкви, серьезный вопрос, когда дети Божьи могут легкомысленно рассказывать о каких-то внутрицерковных вопросах, там, с неверующими, дома где-то. Вопрос тайной церкви остается серьезный, друзья. Хорошо, если наши вопросы церковные остаются только внутри церкви. Нигде оно не выносится. А сегодня мы видим и по телефонам где-то, и так свободно, легко можно общаться на серьезные темы внутрицерковные, рассказывать другим, друзья, это неправильно. Второе, на что внимание хотелось обратить, обольщение через развлечение. Через развлечение. Вспомним историю Коринфской церкви. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Там описывается, как Коринфская церковь участвовала в вечере Господней. И там Павел описывает, да, что они приходили, объедались, упивались, и это было, по их мнению, вечеря Господня. Не так она совершается. Павел им делает порицание и говорит, как оно должно быть. Друзья, посмотрим на наши тоже браки, на наши различные вечера отдыха, так, ну, я бы сказал, потому что часто бывают праздники христианские, превращаются в вечера отдыха. И кто-то такую мысль бросит, а что так скучно? И действительно, другой поддержит, а что скучно? Давайте что-нибудь веселенькое, давайте там что-нибудь для развлечения. И начинаются какие-то пустые игры, лишенные какого-то такого духовного основания, что-то такое смехотворство какое-то пустое. И к чему это приведет, друзья? К чему оно приведет? Как печально, что на браках после такой духовной, назидательной части первой, потом начинается буквально, ну, пир такой. И вот мы видим, что в Коринфе такой пир, такие пиры к чему привели? К распутству, к греху. И там и не было ни осуждения греха, в общем, там и ложные учения пошли, там и языки различные. То есть к чему привело вот такое легкомысленное времяпрепровождение? Обольщение через развлечение. Третье, на что хотел внимание обратить, через музыку. Колоссянам 3.16. Через музыку. Там написано, Колоссянам 3.16 написано, «Слово Христово доселяется в вас обильно». И дальше написано, «Вразумляйте и наставляйте друг друга чем? И песнопениями духовными, и песнями духовными». Друзья, духовная музыка – это духовная музыка, которую можно наставлять, вразумлять и даже обличать. Музыка сегодня, я не говорю уже о мирской музыке, которая вот сейчас примеры приводились, которая постоянно навязчиво звучит там и в автобусах, и на улицах, и везде. Я говорю о музыке так называемой христианской. И там тоже сатана положил свою руку, свою печать, свой оттенок, поменяв местами и мелодию, и текст, и свои там интонации, и, в общем, свою работу такую провел. И слушают христиане, и наслаждаются есть ли там духовное что-то в этих песнях. Не всегда, друзья. Одного брата, брат напевает мелодию, спрашиваю, а какие слова у этой песни? Какие слова у песни? Ну, так мелодию напевает, какое-то слово повторяет один, ну, несколько раз. Я вижу, текста он не знает. Я говорю, какие слова у этой песни? Он так говорит, да что-то про благодать. Да что-то про благодать. Такое отношение, друзья, к благодати, крови Христа. Можно также сказать, да что-то про страдания там поется. Да что-то про любовь Божию поется. Музыка. На первом месте вышла музыка. В его сердце запала только музыка. Обольстил сатана. Что дальше будет? А после музыки там еще что-то. Слово отодвинулось, молитва отодвинулась, собрание отодвинулось, а потом и сам брат отодвинулся. Очень серьезно, друзья, да? Какую музыку мы слушаем? Сейчас выпускается много разных кассет, там CD-дисков выпускается много. И я смотрю тоже, у меня сын принес один диск, слушает его. Я чувствую, не такая музыка, то есть что-то не то, не та. Вроде бы и пение, вроде бы и все так, оно неплохо, но что-то, ну, что-то не так. Потом узнал об этом диске, спросил, что такое, как. Объяснили. Брату запретили выпустить диск этот. Сказали, это поправить нужно, не так нужно. Выпустил. Мы видим неповиновение, непокорность. Друзья, я так понимаю, если мы будем слушать это пение, этот дух неповиновения, этот дух непокорности, кому перейдет? И к нам перейдет. Внимая духом обольстителем. Просто, говорит дьявол, вот через эту музыку, внимаем этим песням, и к нам перешло. И мы подпали под это обольщение, а потом вопросы возникают, а почему брат не слушается? А почему сестра противится? Ей скажешь, она там состроит какое-то лицо, там, что, мол, все так делают. И трудно подойти, и не знаешь, как обличить. Дух противления проник. Четвертое. Через что тоже обольщает дьявол? Через нецеломудренное поведение. Но не будем подробно останавливаться, друзья. Это и отношения до брака, это и общение внебрачные всякие там, и где-то взгляды. Все это, друзья, хотелось такое место процитировать. Книга Притчей, 22 глава, 14 стих. Притчи 22, 14. «Глубокая пропасть – уста блудницы. На кого прогневается Господь, тот упадет туда». Пропасть. Всякие нецеломудренные отношения ведут в пропасть, в погибель. Друзья, на кого прогневается Господь, тот туда и попадает. Это не просто приходит. Где-то непокорность, где-то ты послушался этого недоброго голоса. Нецеломудренно стал одеваться, нецеломудренно стал вести себя, говорить, смотреть. И попал туда. На кого прогневается Господь, тот попадет туда. Некоторые грехи нецеломудрия, такие как рукоблудие, еще там некоторые, приводят, друзья, их даже к одержимости, к большим психическим расстройствам и к одержимости. Это тоже нужно хорошо нам учесть, чтобы хранить себя чистым. Тоже хотелось выделить так коротко обольщение богатством. Матфея, 13 глава. 22 стих, Иуда 11 стих. Там описывается слово посеянное, оно не дало всхода, их заглушила терния. Почему? Обольщение богатством написано. Обольщение богатством. Друзья, сегодня многие обольщаются этим. Можно легко заработать сегодня деньги. Легко можно приобрести себе большие, ну, средства, большие материальные ценности. Особенно это в больших городах. Вот. И ценой чего? Ценой пропуска собрания, ценой сокращения времени на молитвы, на общение с Богом через чтение Слова Его. И человек постепенно-постепенно отпадает от Бога. Обольщение богатством. Тоже можно сказать и о торговле. Софония, 1 глава, 11 стих написано. «Исчезнет весь торговый люд». Исчезнет весь торговый люд. И обремененные серебром тоже. Исчезнут они. Такой пример, одна сестра тоже молодая, душа тянется к Богу, заявила, покаялась, о крещении заявила, самое время так и прийти на общение, назначено было время испытаний, прийти на испытание нужно было, вот, и как раз перед этим предлагают ей хорошую работу на рынке, вот, выходной один, понедельник, остальные дни рабочие, Вот-вот испытание будет. Что выбрать? Предлагает Господь. Выбирай. И сатана предлагает. У тебя как раз есть время для учебного года. Месяц поработаешь. Ну, пропустишь 4 воскресенья. Не так уж оно и много. Все равно на испытание, может быть, и не, тебя не пропустят. Вот уж лучше поработай. Выбирает поработать. И сколько бывает таких искушений, друзья, и поддаемся мы, и слушаем недобрый голос, а потом пожинаем горькие плоды. Вторая группа, можно еще много перечислять, друзья, обольщение грехом, но хотелось немножко остановиться на второй группе, оккультное обольщение, когда христиане проникают немножко дальше, не просто грех по плоти, но и где-то более близкий контакт с сатаною. Первое послание Тимофею, 4 глава, прочитаем 3 стих. 1 Тимофею, 4 глава, 3 стих. Учения бесовские здесь описываются. 2 примера. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. И ниже написано, внушая это братьям, будешь добрый служитель. Так, ниже. Негодных же и бабьих басней отвращайся. Негодных же и бабьих басней отвращайся. То есть мы уже видим, что в первоапостольское время возникли ложные учения. Кто-то запрещает в брак вступать, кто-то запрещает там что-то в пищу употреблять, кто-то еще что-то запрещает, и возникают новые ложные учения. И первое такое обольщение я бы хотел назвать, это искажение Слова Божия. Искажение Слова Божия. Дьявол пытается исказить Слово Божие. И таким путем, друзья, возникает очень много различных ложных учений, ложных понятий и ложных религий. Откуда возникают религии? От искажения Слова Божия. Само по себе религия по словарю Даля, такое интересное толкование, религия – это форма общественного сознания или совокупность представлений человека о сверхъестественном. Ну, я так вот думаю, ты так думаешь, другой еще как-то думает. Если совокупности взять наше представление, это будет религия. Вот это тоже будет религия, в данном случае запрещающих вступать в брак. Вот. Искажение Слова Божия, к чему оно повело. И различные вот такие запреты, различные такие искажения, к чему они привели. Сколько мы знаем, понастроено монастырей, но однако это не спасло человека от греха, наоборот, усугубило положение. И еще больший грех впал человек. В грех блуда и разврата, и всякой нечистоты вот в этих вот монастырях различных. Следующее, на что хотел внимание. Да, еще здесь хотелось немножко сказать. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Там, где мы читали о церкви, рассуждали о церкви Коринфской, на вечерю собирались они, но это хлебопреломление для них, друзья, чем было? Больше не служением Богу, а чем? Обрядом, да? Пустым обрядом. И вот у нас тоже, друзья, может случиться точно такое же. Когда служение Богу или посещение собраний, там участие в каком-то служении, для нас это просто обряд, это просто привычка. Это просто вот так, ну, такой образ жизни. И это тоже называется религией, можно сказать. И христиане иногда подпадают под это обольщение. Это мертвое христианство, мертвая жизнь не приносит никакого плода. Как ни странно, но у среди христиан тоже есть суеверие. Друзья, такой грех, серьезный грех, суеверие. И в чем оно проявляется? В чем оно проявляется? Я даже сам так неожиданно для себя подметил, ну, думал, ну, среди христиан это, может быть, мало такого. Я не говорю уже там о черных кошках различных, да, там о пустых ведрах или там еще о чем-то, но это не часто бывает, да, но все-таки, если кто-то на это внимание обращает, друзья, это серьезная зависимость от сатаны. Надо исповедовать. Но бывают другие проявления суеверия. Например, такой пример. У меня сегодня... Ну, не получилось, ну так неудачно прошла проповедь. Я даю, ну так делаю оценку. Почему? Так, ага. Значит, утром там не так, значит, что-то поел, не так пошел, не на том автобусе поехал, или не в той одежде был. И я делаю вывод, что так больше я делать что не буду. Что-то не получилось, что-то плохо прошло. Значит, таким вот путем больше я делать это не буду дело, только другим. Или наоборот, если что-то получилось, значит, в следующий раз буду делать только так, чтобы точно получилось. Друзья, тоже оккультное обольщение. Бывает такое, и в церквях тоже приходится слышать. Мы один раз попробовали, не пошло, больше никогда так делать не будем. Друзья, это неправильно. Почему неправильно? Потому что, может быть, и хороший пример, и хорошее дело вы затеяли, но Бог, у вас не получилось по другим причинам, потому что где-то грех был, где-то неправильно что-то было, но не надо это принимать как суеверие, что больше так никогда не будет. Это неправильно. И тоже дети Божьи подпадают вот под такую зависимость. Пустая вера, ни на чем не основанная, нету причин, нету какого-то основания. Поверил человек в это – и так больше не делает. Следующее, третье. Астрология и гороскопы. Друзья, я думал, здесь, может быть, тоже среди верующих мало такого проявления. Но однако есть. Однако есть. Почему? Мы часто сегодня слышим и по радио, и вот так где-то и в газетах смотрим, просматривается. То есть даже вот некоторые компании там по сотовым передают на телефоны там какие-то дни благоприятные, неблагоприятные, то есть оно прослеживается, на пейджер у кого-то переходит это. И люди, хочешь не хочешь, так смотрят, и христиане смотрят. Сегодня такой вот день, завтра такой день. И ориентируются на это, смотришь и ориентируются. Почему ты сегодня не хочешь пойти на туда? Да у меня вот так, день рождения вот как раз, ну так вот. И объявили, что вот так, неблагоприятный день для каких-то вот там поездок. Вот. Неосознанно, может быть, не специально это, но под всеобщим таким вот, ну, волною тоже христиане попадают под такое обольщение. Доверие снам, четвертое, доверие снам. Друзья, и здесь тоже есть поражение среди христиан. Иеремия пишет, 23 глава, 25 стих, там 26, сравнение. «Сны, как мекина». И Слово Божие, зерно отборное, пшеничное, что общего у мекины с пшеничным зерном? Сны бывают разные. Есть от Бога сны, есть сны от дьявола, есть просто пустой сон. Друзья, нужно различать сон. И не нужно торопиться свои сны кому-то рассказывать. Бывает такое тоже среди христиан. Часто это дома проявляется. Утром встали с постели, а мне вот такой сон сегодня приснился. Может быть, пустой сон, ничего особенного. И к чему приснился, и сам не знаю. Проходит время какое-то, и вспоминаешь, а ведь мне приснилось. И потом начинаешь внимание обращать, а ведь приснилось такое. Не случайно, может быть, приснилось. Может быть, какой-то смысл здесь есть, друзья. Конечно, смысл какой-то бывает. Тот сон, который покажет Бог, конкретно сон, Бог и даст сразу ясность, для чего и почему. Не нужно их, эти сны, рассказывать кому-то, не нужно толковать их как-то. Это просто сон. Сон, он есть, как сон. Ориентируйтесь, друзья, на Слово Божие, на обетование Божие, на то, что Бог говорит. Мы еще будем слушать проповедь о воле Божьей. Познавать волю Божию, но не через сны познается воля Божия. Есть много путей познания воли Божией, но только не через сны. Поэтому, кто обращает внимание на сон, и здесь тоже может человек попасть под оккультную зависимость от дьявола. Следующее, что внимание хотелось так обратить, современные методы обучения. Друзья, нужно быть образованным в определенной мере, нужно учиться, нужно знать. Есть такое неправильное тоже мнение, что христианину вообще не нужно учиться, лишь бы там школу закончить, там троечку, ну лишь бы так там как-то немножко, главное Богу служить. Друзья, это тоже неправильно. Знания необходимые нужно иметь, чтобы и ориентироваться в этом мире, чтобы не быть, даже просто за кафедру встать и правильно изложить проповедь, нужно хотя бы знать неплохо русский язык, нужно знать, как это построить правильное предложение. Если мы не будем в этом ориентироваться и понимать, то кто будет нас слушать, правда же? Поэтому определенные знания нужны, но когда чрезмерная погоня за знаниями, или когда человек пытается приобрести знания, которые не нужны ему, а время нет, время уходит, годы проходят, способность к обучению меньше. Есть много сейчас разных способов, чтобы за короткое время обучиться. Одевают люди наушники, включают магнитофон там, или диск, или что там у них, и начинают слушать неизвестно какую информацию, на фоне какой музыки. И там есть и перевод слов. Там есть и иностранные слова, и не все ты сразу понимаешь. И все это очень быстро, и проходит пару недель, там 3 недели, месяц, и ты прекрасно владеешь иностранным языком, хорошо разбираешься в каких-то там дисциплинах тонких, и как оно все получилось, и насколько оно по науке, и насколько оно правильно, никто не может ни сказать, ни подтвердить. Купил кассету, послушал, а потом появилось охлаждение к Слову Божьему, охлаждение к собранию, где-то проник нечистый дух, где-то проникло что-то недоброе, какие-то недобрые установки вошли в подсознание, и человек не может понять, откуда это у него и что это у него. Простая кассета, просто послушал и выучил английский язык, например. А вместе с английским языком и еще какой-то бесовский язык, неизвестно какой. Сюда же можно отнести, друзья, современные методы лечения. Когда Иов говорит, дьявол, вернее, говорит, книга Иова, 2 глава, 4 стих, «Кожа за кожу, а за жизнь свою человека даст все». Иов 2:4. «За жизнь свою человека даст все». И методов лечения очень много, и много методов, и способов лечения. Но почему-то, интересно, забывается у христиан, друзья, простой метод лечения, который Иаков определил. Призвать пресвитеров, исповедоваться, помазаться елеем во имя Господне, помолиться с верою, и все встает на свои места. Или, по крайней мере, появляется ясность, почему, откуда, зачем. Сходил к врачу, оказался экстрасенс. Братья, я же не знал, что это экстрасенс. Но ты же думал, куда ты шел. Ты же молился, наверное. Нет, мне дали талончик, я пошел. Не подумал даже, куда он пошел, зачем пошел. Сделали массаж сестре, а потом врач руками стряхивает там. Что вы делаете? Болезнь вашу стряхиваю. Вот и массаж, да, такой необычный. То есть сегодня нужно быть очень внимательными, друзья, чтобы нам здесь тоже не попасть под какое-то обольщение. Есть сегодня и работа тоже такая. Предлагают людям работу, распространять какие-то лекарства, неизвестно каких фирм, там, китайских, корейских, еще каких-то, которые не фигурируют ни в каких справочниках, ни в каких там медицинских там, значит, номенклатурах. Распространяешь, чем ты занимаешься, чью ты распространяешь, какое лекарство, где оно готовилось, никто не знает, никто не может дать ответы. Но зато от всех болезней все лечит. Когда такая реклама, все лечит от всех болезней, сразу надо вопрос поставить, а что это за лекарство, от Бога ли оно? Я не буду говорить подробно, друзья, о гаданиях, там разной ворожбе. Это понятно, но хотелось бы коротко остановиться на таком серьезном обольщении, которое сегодня захватывает весь мир. Это компьютер, это различные игры. Сегодня и в среде христиан тоже компьютер все-таки выходит как-то немножко во главу угла встает, и пользуются компьютером христиане. Где-то это и для учебы, но где-то это и не просто для учебы, из какого-то любопытства, интереса. Конечно, где-то он и полезное приносит тоже компьютер. Там напечатать ходатайство, какую-то составить какую-то брошюрку, еще что-то, то есть какую-то там для курсов что-то приготовить, это одно. И в типографии там тоже используется. Но когда он используется для цели, чтобы немножко время свое, ну, развлечь, занять чем-то, в какую-то игру поиграть, пускай даже интеллектуальную, друзья, это большая опасность для христиан. Такая статистика есть примерная, что большинство игр, на 80% игр компьютерных, это связанные с насилием, со злом, с различной, с пролитием крови. И 23% игр – это насилие над женщинами. Простая игра, а там масса крови, масса насилия. И все это используется сегодня в этом мире, и люди к этому относятся очень так легкомысленно. Пользование интернетом тоже оно небезопасно. Много там нечистоты и грязи. В одном университете провели такое, ну, провели эксперимент такой из компьютерного, ну, из клуба, из там, где можно было в интернет выходить. Убрали, так профильтровали, убрали все такие сексуальные программы, и чтобы студенты могли пользоваться только научными программами. И сразу же резко понизилось количество посещающих этот клуб. Друзья, мы понимаем, да, что интернет, все эти игры компьютерные, они насквозь пропитаны сексуальной такой вот, ну, начинкой у них, недоброе что-то. Там масса и оккультного, там и виртуальные различные игры есть, там можно получить различные ощущения. И христиане из любопытства просто вот так, из какого-то, ну, такого глупого интереса заходят, смотрят. Но если ты уже зашел, ты сядешь. Если ты сядешь, то ты уже не встанешь из этого компьютера. Есть печальные причины. И я тоже знаю такие, вернее, примеры. Я знаю такие примеры, когда братья, и даже уже в возрасте, и в солидном возрасте, начинали посещать такие игры. Кто-то, один проповедник зашел посмотреть с такой мыслью, мне нужно проповедь об этом сказать, зайду посмотреть, что там такое. И так он там и остался, там он так и остался. Брат тоже один, отец многих детей, многодетная семья, до сих пор вот так он сидит, прикованный к этим играм, и без еды и без сна может проводить даже до суток вот за этим вот экраном, чтобы там непонятно, кто его держит, друзья, кто его держит. Легкомысленное увлечение. Сделал первый шаг, сделаешь и второй шаг. Кто, друзья, пользуется услугами сатаны, тот находится в зависимости от него. И какие последствия, хотелось так коротко остановиться, последствия общения с этими бесовскими духами, внимая духом-обольстителем, какие могут быть последствия? Они не все сразу могут проявляться, я просто коротко перечислю, но частично оно может проявляться в человеке, кто обращался вот к этим, пользовался услугами дьявола. Первое – противление всему духовному. Трудно такого человека обличить, трудно такого человека наставить. Он противится служителям церкви, он говорит, вы неправильно там проповедуете, неправильно говорите. То есть у человека такое противление постоянное. Неуверенность в спасении – второе. Третье – духовная слепота и высокомерие. Человек, видно, не разбирается в духовных вопросах, но учит, наставляет, смотрит свысока, такое грудь колесом, ходит по церкви, все ему нипочем, я все знаю, все умею. Друзья, вид выдает. Где-то человек послушал недоброго духа и впал в какую-то зависимость от него. Бывают богохульные мысли плохие, и не может избавиться человек. Страхи преследуют, раздражительность, вспыльчивость. Здесь может быть и злословие, и грубость, какие-то мысли сексуальные, недобрые, и даже склонность к алкоголю, к табаку. То есть мысли такие вроде бы и неплохо, и ничего особенного. И все это на фоне общей остановки духовного роста. Общая остановка духовного роста. Если вы в себе замечаете, друзья, такие проявления, то серьезно нужно задуматься, не было ли когда-то в детстве, в жизни вашей, в юности вот такого увлечения пустого, обращения к чему-то бесовскому. Это может быть тормозом в вашем духовном развитии. Друзья, останавливаться на этом нельзя, не показав выхода из этого положения. Мы читали уже в книге «Бытие», 3 глава, 9 стих. «Бог сказал Адаму, где ты?» Бог воззвал, и Бог время от времени взывает каждому, где ты, посмотри, посмотри, что у тебя в прошлом было, все ли у тебя очищено, все ли исповедано, есть выход. Написано, что Иисус пришел для чего? Чтобы разрушить дела дьявола. Для этого и пришел Сын Человеческий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3, 8. «Явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Кожаные одежды сшил Бог, дал Бог Адаму и Еве. Это прообраз жертвы Христа, это пролитие крови. Друзья, жертва Христа, она имеет тройное значение. Это нам нужно хорошо уяснить. Тройное значение жертвы Христа. Победу одержал Христос на кресте. Первое – это победа над грехом, над нашими всеми плотскими желаниями, похотями. Римлянам 4 глава, 25 стих. Христос умер за грехи наши. Победа над грехом, над нашей плотью. Второе, над чем одержал Христос победу на кресте, это евреям 2 глава, 14 стих мы читаем. Христос, так, как дети, то есть мы, имеем плоть и кровь, то и Христос также принял их, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Каким путем? Друзья, очень просто. Дьявол не мог допускать, чтобы Христос умирал, потому что Христос не сделал никакого греха. Впервые умер невинный на кресте человек. Праведник умер, который не сделал никакого греха. Поэтому дьявол был дьявол не имел права воздействовать, имея ключи смерти, воздействовать на Христа. Здесь он допустил большую ошибку и стал осужденным. Власть над смертью перешла ко Христу. И третья победа, которую одержал Христос, это победа над смертью. Последний же враг истребится – смерть. Мы имеем жизнь какую? Вечную. То есть победа над грехом, над смертью и над дьяволом. Друзья, над дьяволом Христос одержал победу. И сегодня всякий, кто находится в зависимости какой-то от сил бесовских, может порвать эту зависимость, может покаяться, и Христос дает освобождение. Друзья, первый шаг на этом пути – опознать грех. Давид молится, Псалом 18:13, «От тайных моих очисти меня». А если дословно в греческом переводе «от тайных», «тайные», то есть «оккультные», «тайных», то есть «от неизвестных мне грехов очисти меня». В эту область можно отнести и оккультные грехи, нашу связь с дьяволом. «Очисти меня», то есть «покажи мне их, дай мне их увидеть, чтобы вынести во свет Твой». Опознать грех. Второе, исповедовать этот грех. Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, что делает? Прощает нам грехи наши и очищает нас. Здесь может возникнуть такой вопрос, друзья. Ну, я же был маленький. Я же не виноват, что меня носили к бабке, например. Я не знал, что меня экстрасенс лечил. Но я же здесь не виноват. Друзья, дело не в этом, знал ты это или не знал. Но ты воспользовался услугами сатаны. Ты воспользовался его помощью. Ты должен это исповедовать, ты должен от этого отречься. Есть такое мнение, что Бог прощает все грехи. Действительно, Бог готов простить все грехи. Но если ты их признаешь, если ты согласишься, что это грех, и пожелаешь с ним расстаться. Деяния апостолов, 19 глава, 18 стих и 19, мы видим хороший пример, что там христиане в Ефесе, они сначала уверовали в Слово Божие, потом исповедовались, написано, а из занимающихся чародейством принесли книги свои эти гадательные, сложили их и сожгли все. Значит, мы видим эту практику исповедания, покаяния, исповедания и отречения от того, чем ты занимался или чем ты пользовался. Отвергнуть, третий шаг, отвергнуть всякую связь с сатаной, написано Римлянам 13:12. Итак, отвергнем дела тьмы, порвать в молитве, со служителем в присутствии, всякое вот такое общение, когда мы прислушивались к этому голосу Духа Обольстителя, отвергнуть. И последнее, четвертое, очень важно, убрать из своего дома все, что не угодно нашему Господу. Псалом 100, 3 стих, «Вещи непотребной не положу пред очами моими». Тогда наступает полная свобода, которую гарантирует Христос всем детям Божьим. Друзья, какие бы ни были наши грехи, какая бы ни была большая оккультная там зависимость, какие бы ни были там связи с дьяволом, какая бы глубина ни была этого греха, я вам хочу сказать, друзья, что любовь Божия имеет тоже определенную глубину. Мы читаем в послании Ефесянам, у любви Божией есть четыре вот таких определения. Широта, долгота, глубина и высота. Не буду говорить об остальных, скажу только о глубине. Глубина любви Божией – это такая глубина, друзья, что все остальное, что есть, оно там может быть похоронено. Какие бы ни были большими грехи наши, какая бы ни была большая связь, хоть с дьяволом, хоть с кем, но это все утонет в этом океане любви Божией, и на поверхности ничего не будет видно. Все простит Господь. Только было бы наше искреннее желание порвать всякие связи с дьяволом. Написано: не давайте место дьяволу, противостаньте ему твердую верою, и что? И убежит от вас. Хотелось таким стихом закончить. Малахия, 2 глава, 15 стих. Малахия 2, 15. Такая фраза там: берегите дух ваш. Друзья, пусть Господь поможет нам слушать Его голос, слушать то, что Бог нам говорит, быть внимательным к Его словам, прислушиваться к тому, что служители нам говорят, чтобы не было в нас духа противления, чтобы мы не увлекались учениями чуждыми и бесовскими, чтобы не было так, что многие отошли от веры, внимая духом обольстителем. Наше пребывание в вере, в слове зависит от того, кому мы внимаем. Пусть Господь поможет нам. Аминь.